Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как простой человек преображается в святого. Каждый человек в своей жизни поднимается на гору Фавор. Помогают ему на этом пути ангел-хранитель и небесный покровитель этого человека, и множество святых, которые осуществляют вместе с ним это восхождение. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Этой весной мне посчастливилось побывать в одном храме, расположенном рядом с Оптиной пустынью, в храме Преображения Господня в селе Нижние Прыски, где есть удивительная икона, на которой создан образ горы Фавор из разноцветных драгоценных камушков. В икону вставлены камни со святой земли, с горы Фавор и горы Искушения, с Елеонской горы и Голгофы. Есть здесь камни с Синая и из Иерихона, так что можно сказать, что и на Калужской земле можно пройти святыми дорогами, по которым ступал Спаситель. А привела меня в этот храм память о замечательном батюшке, возглавлявшем Преображенский храм в Прысках в течение 55 лет. Это митрофорный протоиерей Леонтий Никифоров, почивший в 2018 году и упокоившийся в стенах этого чудного храма, который был для него и Фавором, и Голгофой, местом трудов и подвигов, куда он собирал более полувека немало людей, утешал и поддерживал их своей молитвой и открытым для всех, любящим сердцем. В 33 года отец Леонтий приехал с матушкой Тамарой, дочкой Ольгой в этот храм неподалеку от города Козельска и окунулся в атмосферу бывшей дворянской усадьбы, от которой остался целым один лишь храм, помнивший его строителей и посетителей, так что богатая летопись храма стала основой и началом его новой истории, в центре которой был простой сельский батюшка, поставленный Господом на небывалое служение. Потому что на многие годы этот храм стал крайней точкой, где люди собирались для восхождения в сокрытую от внешнего мира, но возвышающуюся над всем этим пространством драгоценную Оптину пустынь. Батюшка Леонтий как проводник водил туда паломников, показывал сохраненные трудами немногих людей места упокоения оптинских старцев и бережно складывал камешки вокруг могилки старца Амвросия, преподобного Амвросия Оптинского, а также насыпал заветный холмик на могилке преподобного Нектария Оптинского, расположенной неподалеку отсюда в селе Холмище. Мы начнем знакомство с Преображенским храмом с погружения в его историю и посещения двух замечательных музейных пространств, созданных трудами его служителей. Дело в том, что вслед за батюшкой Леонтием к этому месту всем сердцем прилепились два его внука, ставшие священниками, Иерей Симеон и Тихон Худяковы. И они преобразовали подклеты храма в очень интересные небольшие музеи, рассказывающие о владельцах усадьбы, о ее именитых гостях, настоятелях и прихожанах Преображенского храма. Мы встретились с отцом Тихоном солнечным весенним деньком накануне Верного Воскресения, и батюшка провел меня в усыпальницу владельцев усадьбы, которые облюбовали это место, Нижние Прыски, и увековечили его прекрасным храмом.
До революции вот здесь, вот на этой горе, за нами была огромная усадьба. Вот эта дорога шла на Оптину в Козельск, не было объездной, это Большак назывался. И здесь в тени на соседней деревушке все шли на паром в Оптину. И у этой усадьбы, получается, ну, у этих барских семей, кто жил, вот этот храм был фамильной усыпальницы. Ну, они его сначала маленький сделали каменный, потом больше, и вот этот мы уже видим самый такой бахметьевский большой храм.
Вот этот ангелочек и все, что здесь мы сейчас увидим в некрополе, это все мы выкопали на территории после разорения.
Это так и был здесь? Склеп.
До революции это был, на этом уровне был пол, здесь стояли гробики, там было слуховое окно в храме, решеточка, видимо, кто-то приходит, склеп сидит, молится, слушает службу, ну, как-то это вот так взаимосвязано, либо сидит там во время службы, это вот такая была одна из традиций того времени погребения.
В усыпальнице были погребены владельцы усадьбы, представители родов Ртищевых и Бахметьевых. А с внешней стороны храма был расположен некрополь, который сравняли с землей после революции, где упокоились потомки рода Кашкиных. Отец Тихон поделился сведениями о том, кому с 18 века принадлежали эти земли и кто был строителем усадьбы в Нижних Прысках и храма, где в огромном усадебном доме на 70 комнат останавливалось немало известных людей – Гоголь и Достоевский, святая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, а в течение полугода гостила семья великого князя Константина Константиновича Романова, поэта К.Р.
Стольник Нестеров получает в надел село Поруски. Это где-то конец 17 века. Он пишет, что обрел церковь святителя Николы да мученицы Параскевы. Древна, ветха, стоит пуста, пения нет. Во многих документах она указана как Пятницкая церковь. Один из приделов был мученица Параскевы Пятницы. Мы когда делали музей здесь под храмом, мы нашли под полом еще один фундамент. Он идет на 5 метров уже, чем этот храм с двух сторон. И он был двухпрестольный, святитель Николай и мученица Параскевы. То есть после деревянного храма был воздвигнут каменный, небольшой, святитель Николай и мученица Параскевы с подклетным помещением для захоронения, где лежат Ртищевы и Нестеровы Щербачевыми. Стены на Прыски было одно имение у Щербачевых. Вы их можете многие фамилии увидеть на Оптинском некрополе, как Иртищевых, в том числе Щербачевых, в том числе как титеров Веденского храма, колокольню они помогали, финансировали, потому что это была их усадьба. Она включала в себя несколько деревень. Стенина, Нижние Прыски и Верхние Прыски. И со временем они, передавая друг другу в наследство, делили эти деревни. Поэтому одному роду Яковлевых, потом Рассет достаются Верхние Прыски, Нижние Прыски переходят от Нестеровых к Щербачевым, от Щербачевых к Ртищевым, от Ртищевых к Бахметьевым, от Бахметьевых к Кашкиным. И все это в XVIII веке. Ртищев начинает задумку усадьбы и храма, но заканчивает и реализует полноценно уже Бахметьев. Он и является, Гавриил Петрович Бахметьев, по сути, строителем этого храма.
Интересно, что строителем гигантского храма в Нижних Прысках был человек, отмеченный благословением Божиим. Генерал-майор Гавриил Петрович Бахметьев, служивший при императрице Екатерине Великой, после русско-турецкой войны, обойденный наградами, ушел в отставку и стал предводителем калужского дворянства. В детстве с ним произошел замечательный случай, указывающий на его особую судьбу. В Уфе, где служил его отец, в двухлетнем возрасте Гавриил тяжело заболел, и полтора месяца врачи не могли одолеть болезнь. Но когда в дом принесли икону Божьей Матери всех скорбящих радость, мальчик совершенно исцелился. Гавриил Петрович перенес скоропостижную кончину своей супруги во время родов, и на его руках осталась дочь Анна, которую он и выдал за Николая Кашкина, представителя последних владельцев усадьбы в Нижних Прысках. Свадьба эта, наверное, надолго запомнилась жителям окрестных сел и деревень.
Он так отстроил усадьбу, храм и парк, что это было, и дальше писались, издавались в газетах, в журналах, свадьба дочки Бахметьева на сыне Кашкина. Они ее играли в этой усадьбе, а на том берегу в полях на кострах разложили разные фигуры, которые ночью зажглись, и все смотрели это зрелище такое вот. А храм просто стал фамильной усыпальницей, для чего он и перестраивался в свое время Нестеровыми и прочими. А дальше он становится, ну, этой усадьбой, и храм, их посещают известные люди, которые ехали в Оптину, они останавливались у ближайшей усадьбы и заходили. Это описано в их воспоминаниях, что они вот шли в Оптину после, посетил Кашкина, был в местной церкви, так вот такие, в том числе вот Гоголь, Репин, Каразин, Достоевский, да, потом Толстой заходил к нему. Ну, для нас КР ближе всего, причем он больше всего написал про пребывание здесь, поэтому его очень любят.
Не один век русские люди, путешествуя в Оптину пустынь, проезжали мимо этого храма, который трудами и чаянием Гавриила Петровича Бахметьева был воздвигнут в честь Преображения Господня. Дорога, вдоль которой он стоит, называлась Большак, а напротив соседней с Нижними Прысками деревни Стенина располагалась переправа, где был паром через речку Жиздра, на котором счастливые богомольцы доставлялись в Оптину пустынь. Так ехал по Большаку, на подводах, к старцу Амвросию Федор Михайлович Достоевский вместе со своим другом Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Так приезжала, думается, с надежным кортежем великая княгиня святая преподобная мученица Елизавета Федоровна Романова весной 1914 года. А в самом начале 20 века, в 1901 году, в этой усадьбе гостил великий князь Константин Константинович Романов со своей большой семьей. Тогда у него было еще 6 детей. Но князь, который возглавлял Российскую академию наук, был генерал-инспектором военно-учебных заведений, очень хотел, чтобы его дети воспитывались рядом со святым местом. А Оптину пустынь ему очень нравилось. Остались прекрасные воспоминания поэта К.Р. об Оптиной. «Вот она, заветная цель моих стремлений. Наконец-то сподобил Господь побывать здесь, в этой святой обители, где, как лампада перед иконой, теплится православная вера, поддерживая в нас дух родного русского благочестия». Мне было интересно прочитать строчки из писем его старшего сына Иоанна, благодарного отцу за эту любовь к Богу, который писал родителям в августе 1914 года с фронта такие слова: «Господь удивительно хранит меня. Я глубоко верю в Него, и еще больше, чем раньше. Вера помогает во всем, во время войны особенно чувствуешь. Храни вас Господь. Я здоров и глубоко верю, что Господь благословит нас, братьев. Все мы страшно дружны». Мы прошли с отцом Тихоном вокруг церкви, где за алтарем расположены могилки настоятелей храма, и вошли в еще один музей, в котором собраны замечательные экспонаты, связанные с историей Нижних Прысок, и их владельцев, именитых гостей. Здесь теплом хранится память о семье великого князя.
Вот эта фотография сделана в Нижних Прусках в 1901 году. Все дети Константина Константиновича, кто здесь проводили лето, они одевались в крестьянские наряды. Это непростая идея. В нем либо 84-й, или 86-й год 19 века. Он еще не имея столько деток, он посещает старца Амвросия. Настолько его это поражает, что он в дневнике запишет, что он больше хотел, когда у него будут детки, чтобы они приобщились к настоящему русскому монастырю, посмотрели настоящую русскую деревню, настоящее русское монашество увидели. И вот когда у него было, по-моему, 6 детей, они сюда, всего их 9, 6 проживало здесь лето одно. Вот это. Он хотел купить усадьбу, но он искал купить, а по итогу они Асташова в конце купили. И вот он с губернатором переписывался, и губернатор ему пишет, ничего лучше не найти, как имение барина Кашкина при Козельске, потому что он находится прямо близ монастыря, ближе его ничего нет, и оно такое огромное, и все. Он пишет Кашкину, готов купить, он ему здесь все нравится. Кашкин пишет, я не могу на это пойти, у меня здесь за столетие похоронен весь мой род, это все, что могилу продать. Он говорит, ну тогда сдайте в наем, и там в густейшей особе я сдать тоже, как бы соезжайте, живите, но только знаете, что я там уже давно не живу. Часть этой усадьбы перекрыл, и потому что там все протекает, и я не могу за ними следить, у меня финансов не хватает. Въезжайте, устройте все по своему насмотрению. Вот ему повезло, потому что они здесь сделали ремонт этого всего хозяйства. А еще через малое время храм был отремонтирован в 1912 году, очень серьезно. Но когда уже приехали дети сюда, 1901 год, это уже время после старца Амвросия, это уже время старца Барсенофия, и его чада здесь при храме жили, мы потом в келье батюшки увидим всех его чад на фотографиях, которые жили при храме, ухаживали за ним, много что сделали.
Из прекрасных впечатлений пребывания семьи великого князя Константина Константиновича в Нижних Прусках мне запомнились воспоминания внука последнего владельца усадьбы Николая Сергеевича Кашкина, Николая Александровича Цурикова, который уже в эмиграции написал, как его встретили сыновья великого князя, как они дружили, и он подарил им двух своих лошадок – пони. Был праздник, великий князь в полной форме пошел в церковь, дети и я, конечно, с ним. После обедни, перед завтраком, я ездил верхом на своих бывших лошадках по просьбе их новых хозяев. После завтрака вся семья на велосипедах отправилась через деревню в Бор. Был шарабан, и по поводу него был спор, кому со мной ехать в экипаже, которым я должен был править. По настоянию отца эта привилегия была предоставлена Татьяне Константиновне, как будто любимице отца, тогда еще единственной его дочери. В бару устроили пикник, пили чай, и Константин Константинович, подшучивая над Константином, рассказывал мне, что тот ухаживает за дочерью управляющего, ездит перед его домом на велосипеде, чтобы показать свое искусство. Все смеялись, вернулись к позднему обеду, часам к 6. Он пишет. Не потому, что один из детей умер от раны во время Первой мировой войны, надеясь, что пролитая им за родину кровь укрепит дом Романовых, а другой вместе с двумя своими братьями был зверски убит большевиками. Я вспоминаю, какое очаровательное, светлое впечатление эти дети на меня тогда оказали. О том, какое влияние имело для княжеских детей пребывание в Прусках, можно понять из событий, когда сыновья одного из местных крестьян написали князьям о том, что у них отнимают дом. И они собрали в Петербурге немалую сумму денег, чтобы помочь своим сельским товарищам. Дети великого князя Константина Константиновича, Иоанн, Константин и Игорь, будут сброшены вместе с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной в Алапаевскую шахту 18 июля 1918 года, став мучениками. А у Преображенского храма будут и еще свои небесные покровители, новомученики российские, монахи Оптиной пустыни, служившие здесь, когда Оптину закрыли, и в Прыски перебралась часть братьев Свято-Веденского монастыря, которые наверняка знали о стихотворении К.Р., написанном им в Милых Прысках.
Вот это стихотворение написано в Нижних Прысках. 1901 год, октябрь, вот последние стаи журавлей под небом крики прозвучали, сад облетел, из-за ветвей сквозят безжизненные дали. Давно скосили за рекой широкий луг и сжатые нивы, роняя листья над водой, грустят задумчивые ивы. В красе нетронутой своей лишь озьм зеленеет пышно, дразня подобием вешних дней, зима-зима ползет неслышно. Как знать, невидимым крылом уж веет смерти надо мною, о, если б с радостным челом отдаться в руки ей без боя. И с тихой, кроткой мольбой, безропотно, с улыбкой ясной, угаснет осенью безгласной пред неизбежной зимой. 1901 год. А это молитва. Тоже раскрывает, кстати, его внутренний мир. По-моему, это на один из псалмов, если я не ошибаюсь. «Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышлением, чтобы душу тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю».
всех, которых пришел искупить ты своей пречистую кровью, бескорыстной, глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить».
Так ярко и многогранно формируется образ села Нижние Пресски, Преображенской церкви, чудом уцелевшей в советские годы. Даже когда отца Леонтия благословили служить в этом храме, деятели колхоза жаждали его закрыть. Это были еще хрущевские времена. Но сохранялось пророчество оптинских старцев о том, что этот храм простоит до скончания века и претерпевший на протяжении своего полувекового служения все скорби и притеснения. Настоятель храма, протоиерей Леонтий Никифоров, создал здесь такую незабываемую атмосферу, что даже тогда, когда сюда заезжали постоять на службе, например, губернатор Калуги или именитые гости Оптиной пустыни, они не торопились уезжать. А как начиналось служение батюшки в этом храме, вспоминала матушка Тамара, супруга отца Леонтия, когда они вместе с дочкой Ольгой приехали по благословению своего духовника, архиепископа Ермогена Голубева, в то время правящего архиерея Калужской епархии, в Нижние Прески.
Ездила в Перемышль, Ручонки, Положково, Каменка. Из Козельска приезжали, когда узнали батюшку. Ну, кто откуда ездил? Так что Стенина рядом, местные жители приходили. Народ был, верующие были. Но как бы не собирался, церковь-то оголенная. Но если что-то надо сделать для церкви, он просил. Кто может, помогите. Сейчас сложнее, труднее. Все бабушки приходили. Бывало, прибегает, как сейчас вспоминаю. Пурга, метель, замела, паперт. Там бабушка прибегает. У них привычка была девка, но поделись. Подойдут к священнице. Девка, где там веник-то у тебя? Дай мне веник, пойду паперту подмету. Там снег намел. А другая прибежит. Ой, непонихидный столик. Коврик-то грязный, запыленный. Дай-ка я его пойду втряхну. А это много значит. То есть это говорит о том, что они приходят нарядные же, на праздник, все. Но обратить надо внимание на что? Она труженица в колхозе, она знает, что она пришла к Богу, должна что-то сделать, оставить после себя доброе дело. Они исполнители. Их никто не посылал, делай, пойди, нет. Они были вот такие.
Мы встретились с матушкой Тамарой в большой светлой комнате, настолько скромной, насколько изысканной, где прошла вся их жизнь с отцом Леонтием. В окружении известных старцев нашего времени, архимандритов Троицы Сергиевой Лавры, Наумопа и Бородина, Кирилла Павлова и множество замечательных людей. Матушка вспоминала, как они вместе с батюшкой Леонтием впервые, когда появилась возможность, поехали в Лавру.
Однажды мы все-таки решили с ним, уже немножко церкви стало полегче, решили поехать с ним. Первый раз посмотреть Загорск, в Лавре причаститься, поисповедоваться и поехать. Первый раз мы попали к одному священнику, но его тут в следующий раз мы приехали уже нет. А он оказался гонимый, его убрали куда-то. Попали к другому, мы все равно никого не знали, попали к отцу Наума. И поисповедались, опять причастились, все хорошо. Приехали домой, своими делами занимаюсь. И однажды утром вдруг подъезжает машина, прямо напротив окон останавливается. В окно взглянули, кто-то там подъехал, наверное, может, трево как. В окно взглянули, отец Наум. Он побежал его встречать, все. А он говорит: «Батюшка, я к тебе приехал. Хочу в Оптину походить, помолиться. И хочу, чтобы тебе пожить. Ты не против будешь? Возьмешь меня?» Но он же не один едет со своей слугой, там, с ребятками. Мы обрадовались и уступаем ему эту комнатку. Значит, здесь он расположил сам и его послушники. Отец Леонтий пошел в кладовку, свой чулан. А я на терраску пошла там. Ну, в общем, это неожиданные люди, но приятные. Он так у нас прожил 2 недели отпуск. Общались. К нему еще подъезжали люди, батюшки там все. Ну, они беседовали себе, а я... Ну, а кто я? Я служанка. Убирай, стирай, готовь, подавай.
Оптина была открыта уже?
Нет, еще не было.
Еще не было открыто?
Она была закрыта еще.
Как отец Леонтий, владыка Ермоген Голубев узнали о том, что рядом с Пресками находится прославленный Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь, рассказал отец Тихон.
Первый раз они приезжают сюда вместе с владыкой Ермогеном. Он его привозит на приход показать. А ехали они сюда не как сейчас час от Калуги, а часов пять, потому что паромная переправа через речки была. Пока ждешь следующую машину, это надо было ехать несколько часов. Приехали под вечер. Служили всеночные бдения рейским чином. И вот в этой сторожечке рядом с храмом, где жила матушка Евдокия Гибалова, пленница, кстати, она была Марии Николаевны Толстой в Шамартин. И отец Леонтий про нее говорил, что она была очень крутого нрава, домоправительница, могла всех построить. И, в общем, она выходит из храма с половым ведром, тряпочкой, никто же не звонит, не предупреждает, мобильных телефонов нет. Ой, владыка приехал благословить, все, ну, послужили службу, потом пошли к ней за стол сели, говорит, за столом вдруг она говорит, ой, владыка, какие здесь службы были, когда еще Оптина была открыта. Она говорит, какая Оптина, Веденская? Кадельская, да, говорит, а где она? Вот она, на паперть поднимаешься, она за рекой сразу видна, мы напротив нее находимся. И владыка сразу бросает еду, все, и выбегает из дома, пойдем, пойдем туда. Мы идем по этому берегу, парома уже там не было, она разрушена, а матушка все ворчит. Ой, владыка, да зачем, да куда вы пошли, да на следующий день бы пошли, после службы, спокойно бы переправились. Владыка, нет, нет, сейчас, сейчас, идем, идем. И, говорит, когда подошли уже на том берегу, перед ней владыка упал на коленочки, заплакал, молится, батюшка Леонтий, говорит, я рядом с ним. А матушка встала, перекрестилась и сказала, слава Богу, верующего священника прислали. То есть вот такая реальность. То есть для них, кто здесь жил, факт, что владыка стоит на коленках и плачет, глядя на разрушенную Оптину, а священник рядом стоит на коленках и молится, явилось таким знаком, что эти люди верующие, неподосланные.
Мог ли предположить молодой священник, приехавший в сельский храм служить, что эта калужская земля станет местом притяжения для многих и многих людей, что она окажется рядом с Оптиной пустынью, где грелась вся Россия при великих оптинских старцах? Несмотря на то, что монастырь был разрушен, сюда ехало немало тех, которые об Оптиной знали, и открытый для богомольцев Преображенский храм рядом с обителью, с колокольни которого она раскрывалась, как на дореволюционных фотографиях, служил для них заветным мостиком в родную Оптину.
Отец Леонтий все время участвовал. Там был экскурсовод Василий Николаевич, он известный всем. И они как-то дружили. Он к нам приезжал, а наш храм тоже считается как старичный. И у них вот было это общение, и отец любил туда ездить. Потом показали, где могилки. Вот тут к нам стали ездить. Ну, во-первых, вот эти вот приезжали к нам на службу. Вначале вот ссыльники, с ними общение. Среди них мы могли познакомиться с людьми. Среди этого общества были высокопоставленные люди, образованные, культурные, грамотные, так? С ними можно о чем поговорить, можно чего-то услышать. Они любили к нам ездить. И всегда мы их принимали. Это вот так. Но они здесь жили. Но через них связь пошла дальше. Это одно. Второе. У отца Леонтия были свои друзья. А товарищи были непростые. По Ташкенту. Зегжда Сергей Андреевич, это известная личность. Умер он лет 10, как доктор математических наук. Это духовное чадо было. Его мама была митрополита Гури, а она научный работник была с Павловым, когда-то работала научно в Ленинграде. А ее сын. И вот они ездили в Гури все время, а там Леня был. Они познакомились, они юные были. Так вот, ну вот так. Митрополит Герман Волгоградский, он уже на покое. Это его товарищи были. Вот какой у него коллектив-то был. Приезжали сюда, им нравилось здесь. Вот ленинградцы, например, они своих уже везли, тоже ученый мир был непростый. Там профессора были, там преподаватели, врачи. Они приезжали сюда. В то время можно было, в 90-е годы, там можно было уже домик где-то снять, поселиться, жить. Вот Сергей Андреевич всегда говорил, что мы ездим, говорит, Крым, там, Сочи, куда они там ездят. Вот, говорит, где курорт. Они с семьей приезжали сюда и здесь снимали домик, здесь жили. Но приезжали, ему приходилось их водить в Оптину, объяснять, разъяснять. Ольге доставалось тоже, когда отцу Леонтию некогда было, мы псовали дочку. Ну, показать, где могилка какая находится, рассказать то, чего мы знали, то, что нас слышал. И она была как проводником. Вот такая у нас жизнь-то была.
Я встретила в доме отца Леонтия его дочь Ольга Леонтьевна Худякова. И, накормив вкуснейшим обедом, оставила подождать на веранде, где, наверное, за эти годы, а это более 60 лет, побывало 1000 людей. И батюшка Леонтий, как добрый, радушный отец, принимал здесь всех, как своих деточек. Он так и говорил: «Деточки». И не зная его, мне казалось, что я это чувствую. Так тепло, уютно, радостно было на этой веранде. Я прошла в сад, где деревья еще только ждали своего пробуждения. У яблоньки стояло кресло, где, наверное, любил отдыхать батюшка. Как удивительно хорошо становится в местах, наполненных любовью к Богу и молитвой. Мы беседовали потом с Ольгой Леонтьевной, мне казалось, что я как будто попала в совершенно другой мир. С тихим размышлением о жизни, с неторопливостью общения, с глубиной чувства. Все было как-то по-настоящему хорошо. Вот так бывает. Даже еще не войдя в храм, ты чувствуешь прекрасную атмосферу, намоленную множеством людей.
Что это был за период, когда просто я поняла, что в вашем доме было очень много людей?
Да.
И что в тот период, когда была закрыта Оптина, получается, да, что в вашем доме и в вашем храме сосредотачивались эти люди, которые хотели попасть в Оптину?
Ну, во-первых, ехали все мимо нас. Той дороги окружной не было, она в 2007 году только. Ну, Лавра нам всегда была близка. И оттуда кто ехал, все останавливались и, естественно, к нам заходили. Поэтому очень много интересных людей было, и те же самые старцы, отец Наум, отец Кирилла, но они еще моложе были тогда, потому что это начало 70-х годов. Просто вот могли заехать, сказать: «Матушка, приготовь нам покушать, вот мы поедем в Оптино». Убрали папу с собой, папа рассказывал, где что было. Потом фотографии есть в нашем маленьком музейчике. Такой духовный дефицит-то был, конечно. Был, книг не было. Сейчас он воскресные школы есть. Учись не хочу, да. А тогда действительно.
Ну а как же, получается, верующие люди друг за друга держались так?
Да. И вы знаете, они были другие верующие люди. Ну вот я в 90-х только поняла, что пошло уже как-то немножко по-другому, потому что стали люди вносить свое. А мне как-то все это странно было. Мне казалось, что верующие все думают одинаково. Это как на подсознании было. Я еще молодая была. А потом просто поняла, что действительно вносится свое, недопонимая того, что мы в церковь приходим для того, чтобы себя менять. Ну, вот так вот.
Ольга Леонтьевна вспоминала, кто приезжал погостить в Прески в 20 веке.
Помимо священников и их семей, знаете, ехали ученые люди. Были профессора, художники, люди с высшим образованием, которым хотелось куда-нибудь подальше, где бы их не знали, и спокойно молиться. Из Питера в основном люди были, из Москвы тоже были, и из храма Ильи Обыденного, которых уже теперь и нету. Пестов там вот, слышали, да, семья Пестовых.
Мне посчастливилось приехать в храм Преображения Господня в село Нижние Прески накануне Дня поминовения усопших, родительской субботы, которая трижды служит во время Великого Поста. Я подумала о том, что это сугубая постовая молитва о наших родных и близких, установлена не только для того, чтобы мы вспомнили о тех, кто нам дорог, и могли помолиться о них, но и для того, чтобы они поддержали нас во время этого непростого поприща на пути к празднику Пасхи Христовой. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. А для протоиерея Леонтия Никифорова таким воспоминанием были не только его родители, умершие рано, но и принявшие его под свой амофор известные подвижники 20 века митрополит Гурий Егоров, который взял его в архиерейский дом в Ташкенте, и занявший после его перевода архиерейскую кафедру архиепископ Ермоген Голубев, замечательный владыка, ставший для многих примером мужества и выдержки в служении церкви в советские годы. По благословению владыки Ермогена, впоследствии архиепископа Калужского и Боровского, отец Леонтий и приехал в этот храм, расположенный на пути в Оптину. И батюшка Леонтий не соглашался никуда отсюда уходить, считая, что благословение владыки нужно исполнить до конца. А как это развивалось и преображало это место, и все, кто здесь побывал, Мы продолжим наш рассказ через несколько минут. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Сегодня мы с вами знакомимся с храмом Преображения Господня в селе Нижние Прыски.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Что оставит человек после себя? Прежде всего, свое отношение к людям. Таким он и запомнится всем, кто был рядом с ним. А также запомнится то, как он служил Богу. У каждого человека это служение свое. Один осуществляет свое призвание в храме Божьем, у престола Божия. Другой строит этот храм и создает рядом с ним школу, приют, больницу. Третий человек становится отцом большого семейства, трудится на земле или на предприятии. Другой охраняет эту землю, защищает ее, бережет от врагов. И рождаются дети, спешат в школу, приходят в храм. Что ждут они от Господа? Сил, радости, любви, поддержки. И на этом пути главными помощниками, подготавливающими эту встречу человека с Господом, являются священнослужители, батюшки, от которых зависит очень много. В селе Нижние Прыски Калужской области Козельской епархии в храме Преображения Господня служил необыкновенный батюшка. В наши дни, когда люди не спешат друг друга радовать добрыми, ласковыми, нежными словами, придя в храм, можно было услышать: «Родненькие мои, ангелочки, любите друг друга». И это отношение к людям мы запомнили все те, кто знал протоиерея Леонтия Никифорова, который 55 лет был настоятелем этого храма. Мы вошли в храм с его преемником, внуком Иереем Тихоном Худяковым и подошли к надгробию батюшки Леонтия, расположенном слева от алтаря напротив окна. В годы войны в храме была столовая для советских бойцов, и из окна им выдавали пищу. А сейчас ты можешь опуститься на коленочки у гробницы, и не отойдешь от нее неутешенной.
Это любовь к Богу и к ближнему, потому что его слова, прямая речь, говорит: каждый человек создан по образу и подобию Божию. Создал Бог, а Бог – любовь, он в каждого вложил это. Мы, дружку, братья и сестры, должны жить, прославлять Бога чем? Красивой, настоящей жизнью без греха, чистотой этой жизни. Мы должны в этом пребывать, мы для этого призваны, созданы. И трагедия-то в этом грехе, что все сталкивают нервную систему, дьявол, нас друг с другом. И надо говорить ласково друг с другом. И вот он это не просто говорил, а исполнял своей жизнью, научая нас, малышей, еще, ну, не знаю, насколько это возможно вообще научиться, и внешне это, ну, это не повторишь же, правильно это? Но вот он скажет: миленький, родненький, и человек зарыдает и упадет на колени. Я скажу: ну, ничего не значит. Я свидетелем был картины, когда вот одна из экскурсий зашла в храм мирских людей. Ну, люди в Оптин уже в 90-е посещали, не только ведь паломники, но и мирские люди приезжали от всяких организаций на экскурсии. Ну и приезжали, так как храм тут такой не закрывался, все много чего старинного, красивого посмотреть, как памятник архитектуры. Они заходят, а батюшка по привычке каждого благословляет и целует в лобик. Это миленький, родненький, гладит по головке, все, все. Вот он так гладит, и одна женщина падает на коленки, начинает плакать. Вторая вслух при всех начинает грехи свои называть. Он их разве говорил, как исповедоваться? У них просто их тронула любовь, и душа заговорила. Вот спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Стяжи дух мирен. Вот если у человека будет в сердце любовь, вот эта божественная любовь, человек может вместить в себя часть божественного мира, того, что Господь приготовил нас для этой жизни. Если он вместит, то все мы вокруг почувствуем, почему все к батюшкам тянутся, вот к отцу Илью, там, к отцу Леодору тянулись, к отцу Леонтию тянулись, потому что у него это было что-то такое. Это невозможно померить рулеткой или написать богословский трактат об этом. Даже послушав изречение, ты до конца не... Просто вот я вам говорю сейчас: миленький, родненький человек, ты создан Богом. Но что вы переворачиваетесь, вся жизнь ваша меняется. А когда он говорил, менялось.
Отец Тихон приводил множество примеров, как отец Леонтий относился к людям, как старался влиять на своих прихожан и жителей окрестных сел.
За его мягкостью была удивительная строгость касательно церковной жизни.
И вот правила-то он читал, вот это иноческое келейное правило-то он читал по ночам. Это Евангелие его, проповеди вот он тут писал многие. Тут слова, проповеди, молитвки, изречения, все тут у него. Относился к проповеди очень серьезно, он готовился. Он читал, листал, он мог написать. Мог потом и вообще не говорить, но написать. Сейчас мы хотим издать, то есть как службу слова. Потому что он принадлежал не себе, а людям абсолютно. Вплоть до того, что какие-нибудь местные коммунисты, а вот поп такой-сякой ходит, хают его, 90-е годы наставят, стоит бабка, которая все время ругала у калитки. Что тебе? Он выходит, она говорит, у меня телевизор сломался. Отвезешь в ремонт? Говорит, поехали с ними. Он говорит, я спрашиваю, ну люди же дикие, они же измучены от безбожной власти, говорит, не на систему взвинчено, все. Они же мучаются, они не знают этого, Бога-то не знают, они мученики, их нельзя, говорит, за это судить, их надо просто пожалеть. И вот он их любил, жалел, через это их к каянию приводил, ко всему, через вот такой вот христианский по-настоящему, не буквенный подход. История была, Андрей Завражный в свое время рассказывал, у него папа был такой, там где-то жил под Тамбовым, ну, не очень-то верующий человек. И он позвал отца Леонтия в деревню к ним съездить, там молебен послужить, храма-то нет. А он взял с собой дары. Давай всех бабулек причащать. А этот, ну все идут причащаться. И этот пошел дедок. А потом понял, что причащает. И давай от него пятиться. А он за ним. Тот бежать от него, тот за ним догонять, обнимает его, говорит, Витенька, Витенька, миленький, ну что тебе, давай, это вкусненько, ничего, давай, давай, причастишься, причастишься. И он как ребенок паник, он причастился и сразу паник, ослаб, был так потом вот хотя бы умер причащенным. То есть вот он мог, знаете, кто-то приехал, и он срочно ведет, говорит, этого человека срочно надо причащать. Ну, он потом умирал, еще что-то. И откуда он это, как он это чувствовал, знал, но вот у него был вот этот момент, вот все бросить, как бы ему было тяжело, не тяжело, он видит человека, все бросает и бежит им заниматься. Хоть час, хоть три, потому что, видимо, что-то знал, что в этом есть духовная необходимость. И вот такого, чтобы он кому-то сказал «нету, я не могу», не было ни разу. То есть круглосуточное служение без выходных и без больничных.
Всегда интересно узнать, как человек стал таким, каким его все запомнили. Каким был отец Леонтий, когда приехал в Прески? Каким был в юности? Это же был большой путь из родной Ферганы, где он родился, потом в Ташкент, Саратов, Омск. Прежде чем он приехал в Калужскую область. Как складывался характер этого человека, которого все запомнили таким светлым, любящим, добрым, милостивым?
Нет, там немножко надо отмотать назад лет 30, чтобы понять, да? Что это такое. И я тоже думал, что это все здесь, а потом, когда как-то была принята такая идея, ну, сначала хотели просто снять фильм документальный, а наткнулись на то, что надо не просто снимать, а сценарий. А пока то все, мы объехали Ярославль и Саратов, где семинария была, и там с батюшками разным встретились того возраста. И там-то открылось, что нет, это еще с семинарии все шло, и с окружения, кто его воспитывал. Оттуда все пошло. Потому что они также разговаривали прямо его словами, его обращениями. После его смерти мы под кроватью нашли тетрадочку. У него там много всяких книжечек всего, и там была тетрадочка, где написано «Да благословит Господь меня, грешного в этом Протерелионте, начать дело, описать там мою жизнь, это». Ну, такой прямо у него такой эпиграф такой как бы данный. И там написано, что он бегал мальчишкой там по аулам кишлака. Мама уходила с папой на работу, а его оставляли в узбекской семье. И он не только русскому, но и по-узбекски научился читать и газеты, все, и даже узбек показывал, что вот у меня мальчик русский, видите, газету по-узбекски читает. По итогу он знал даже Коран. Первые суры Корана знал наизусть, и благодаря этому уже здесь, когда он был священником служения, он многих узбеков покрестил. Они его называли, просто приезжали к нему многие мусульмане, называя его русский мула. Потому что он подскажет, он научит, а он вот Иисус знаете, да, Иса пророк, да, он не пророк, он Бог. И после этих диалогов, они, видя его любовь, они меняли свое мировоззрение потихонечку. Но там в детстве вот так проходило, и вот там папочка умер, когда ему было 7 лет, и он там описывает, как мама взяла лошадку с повозкой у кого-то, и они везли вдвоем с мамой папочку на кладбище, как мама сама рыла могилку, помогала, а денег на гроб не было, только нижняя часть гробика была, а на крышку уже не хватало. Поэтому он бегал, собирал хворост по кустам, чтобы накрыть тело, чтобы земля. Не так он это описывает, трогательно очень. Но у него такая любовь была к маме, к папе. Даже в последние уже годы, когда любой разговор про них заходил, мог поплакать. Это мамочка, папочка. Так вот у него... Он стих мамин замечательно написал. «Вот помяни меня, мама, в молитве своей. Уж полвека прошло, но ты в сердце, он все рядом со мной». Там очень такой текст этот. У него рукопись прямо лежит. И действительно, глядя на то, как он прожил и с правнуками, у него 10 правнуков, 9 он нянчил на своих руках, и действительно, это богатство в жизни человека. Вспоминается 5-я заповедь: «Почитайте отца и мать свою долго, и в благоденствии поживете на земле». Вот его Господь возблагодарил за эту любовь к родителям тем, что дал ему видеть чад своих.
Я не раз встречала очень пожилых людей, которые признавали своей искренней горячей любви к своим родителям. Сохранила замечательную фотографию Леонида с мамой Анной Петровной, которая отошла ко Господу, когда Лене было 25 лет. Его наставниками стали замечательные подвижники, которых Господь призвал к служению в Средней Азии. В Фергане, в храме святого преподобного Сергия Радонежского, стал настоятелем архимандрит Борис Холчев, духовный сын святого преподобного Нектария Оптинского. Как замечательно, что по молитвам отца Бориса Господь привел Леонида к вратам Оптиной, пусть еще находившейся в то время под спудом, но живой, мощной колыбели монашества, старчества на Руси. А первый раз в алтарь батюшку Леонтия завел митрополит Гурий Егоров, который впоследствии станет ташкентским архиепископом и возьмет Леонидов и подьяконы. После отъезда владыки Гурия на другую кафедру в Ташкенте станет служить, отстроит огромный собор, откроет множество приходов архиепископ Ермоген Голубев, вошедший в историю Русской Православной Церкви как ревностный защитник церкви, приходской общины, который был отправлен на покой в Успенский Жировический монастырь, потому что власти препятствовали его служению. Но пример замечательных пастырей для иерея Леонтия Никифорова был основой, эталоном выбранного им пути. Об этом сказала дочь батюшки Леонтия, Ольга Леонтьевна Худякова.
И вообще папе повезло тем, что, начиная с Ферганы, окружали его очень благочестивые люди, такие как отец Борис Холчев, а далее владыка, впоследствии митрополит Гурий Егоров, владыка Ермоген Голубев, который нас сюда и привез, и этот бесценный дар опыта, не просто видение, а жизни с ними и видение жизни этих праведных людей, которые ведь и в заключении были, он его сформировал, как должно быть. И это вот были такие примеры жизненные, как и папа и поступал.
По благословению владыки Ермогена Леонтий поступил в Саратовскую духовную семинарию. И там, по словам отца Тихона, он тоже видел замечательные примеры служения, любви к Богу, отношения к семинаристам, священников, педагогов духовной школы. Отец Леонтий во время учебы в семинарии был и шофером, и фотографом. И пришло время, когда он встретил девушку, решил жениться, потому что, оставшись сиротой, очень хотел иметь семью. Ольга Леонтьевна поделилась, как серьезно он относился к этому шагу. И как они вместе с матушкой Тамарой волновались.
Когда мы сюда приехали, это было очень бедное село, не в каждом доме даже свет был, и в храме не было его. В храме он только в 80-м году появился. Так у нас свечи и 3 керосиновые лампы были в алтаре, на клиросе и вот свечной ящик. Да, и денег не было, потому что несколько месяцев не было службы, хотели храм закрыть. И люди просто... Кто картошечки, кто молочка принесет, тем и жили. Ну, а потом как-то и полюбили, папу полюбили. Но в основном, понятно, что ходили бабушки. Молодые пока не узнали его, тоже так искоса смотрели. А потом мы полюбили тоже папу. Ну, потому что он был желанный, он вот для всех как-то вот, знаете, жил. Его папа умер в 42-м году от голода, болезни. Охранял склад с зерном. А мамочка умерла вот в 55-м году, в лето как раз, и он сразу после похорон поехал поступать в Саратовскую семинарию. Поступил, и вот на последнем курсе Господь сподобил. Встретились и женились. Мама сомневалась. Может, она рассказывала вам свои видения, да? Он тоже молился горячо. Он уехал на остров на Волге и очень молился, потому что он действительно волновался в неизвестности, вот, и не с кем было посоветоваться. На лодке уплыл и там молился один. А вот как ему открыл Господь или нет, это вот он мне не сказал, но должен сказать, что они очень разные люди были. Это просто, можно сказать, две противоположности. Мама была очень предана ему. Она просто на страже стояла семьи дома нашего. Но такой человек нужен тоже. И в храме ее слушали и слышали.
Матушка Тамара, с которой мне посчастливилось долго побеседовать, вспоминая родной город Саратов, рассказала о том, как она неожиданно познакомилась с отцом Леонтием в храме, когда один семинарист, сокурсник батюшки, друживший с ее подругой, подвел Леню и сказал: «А вот это будет твоя жена». И как потом их с Леонидом благословили создать семью.
Ну, мне некогда было дружить-то ни с кем. У меня были всегда нагрузки. Вот так вот. познакомилась, а потом вместе с ним мы, наверное, с ним встречались. Ну, встречались вот так. Он побудет меня, довезет, бегом туда, но нас обоих возил. А потом однажды он говорит, а все-таки вот уже приближается время, когда надо определяться. Но Леня был очень хороший человек, надо сказать. Он благородная личность.
Как же он вам предложение сделал?
Ну, это очень простое предложение. Ну, как? Предложил... А не пошла бы ты замуж, допустим, вот так вот. Ну, вот сделал предложение, я говорю, я не смогу быть. Ну, как так не сможешь? А вот так говорю. Потому что надо благословение брать, а мне благословения не будет. Почему? Ну, я же сказала, что я вот комсомолка, что я комсорг, что я член комитета комсомола. Там у меня все время нагрузки. Но он все равно пойдет. Мы с тобой решить этот вопрос не можем, все равно надо через владыку, там, через ректора. Ну, он ректору сказал, а ректор, видно, ему сказал, привези. Ну, как мне Ленте нравился, он нравился мне своей скромностью. Ну, как все время размышлял, как так, человека не знаешь, я пойду. Но я все время этот вопрос разрешала, молилась мысленно. Ну, ладно, пошли. Мысль все равно работает, ну... Сейчас, как узнает, комсомолка, да еще консорг, это все ясно. А была спокойная, думаю, ну, как скажешь, так и будет. Встретили нас и говорят, отец Василий сказал, ты посиди во дворе, а мы, говорит, с Тамарой пойдем побеседуем. Они меня возвели в кабинет, мы стали беседовать на вопросы и ответы. Но я не могу промолчать, я должна сказать, иначе ну как это? Ну, когда стали беседовать, я рассказывала все и сказала то, что так. Они улыбались, один и другой. Ну, мы беседовали, там что они расспрашивались, теперь я не помню, все я отвечала. Но это я не могла, потому что это же против церкви выходит. Улыбались и благословили. Я была удивлена. Думаю, вот так. А бабусенька комсомольцев вот так.
Бабусенька чистит, а батюшки благословили.
Да, а батюшки благословили. Ну, а раз благословили, то значит уже надо так. Но я вышла замуж за него, но и ничуть не пожалела. Он человек действительно. Почему он мне нравился своим поведением? Вот он умел обращаться, умел разговаривать. И к нему никаких... претензий. И невысокомерный, простенький такой.
После венчания, когда на работе у матушки Тамары стало известно, что она стала женой семинариста и венчалась в храме, по ее поводу созвали комсомольское бюро и хотели передать дело в райком. Но тут вступились товарищи-комсомольцы, которые заявили, а в чем она виновата, что полюбила хорошего парня? Вот и оказались батюшка Леонтий и матушка Тамара после нескольких лет служения и на Волге, и в Сибири. Он из Ферганы, а она из Саратова, в селе Нижние Прыски под городом Козельском. Их совместная долгая-долгая жизнь была наполнена непрерывными трудами, о которых может рассказать Преображенский храм, где сохранились дореволюционные росписи на стенах и в алтаре, где есть своя чудотворная икона Божьей Матери, умиление, по молитвам которой рождаются детишки, и множество древних реликвий, которые говорят о том, как был нужен этот храм верующим людям, и как они старались его сохранить, украсить, поддержать. Отец Тихон показал мне еще небольшой музейчик, расположенный прямо в храме, где есть старинные колокол и облачения, и ноты, по которым пели в храме оптинские монахи, новомученики, и икона, написанная специально для этого храма в годы Первой мировой войны.
Ну, все зарисовано красками было, мы это счищали, там такие образа оттуда достаются удивительные.
Да,
печка с изразцами еще сохранилась. Колокола. Вот это недавно принесли, а вот тот старый принесла из Козельска, из разрушенного храма какого-то. Матушка в Арсенафе притащила к нам в храм. Почему притащила, потому что непонятно, то ли она волоком его тащила, то ли на саночках или на тачке, или как это было. Но она с этого момента повредила себе спинку, и на всю жизнь горбленной буковкой Г осталась. Причем колокол, как мне объясняли, он из латуни с серебром смешан. Поэтому у них звук гораздо мягче, чем у современных. У нас современные колокола уже восстановлены наверху, а его, как старенькие, оставили здесь, вот на 12 Евангелии, на какие-то события, он здесь нам возвещает.
Да, чудесно.
Здесь Лиза. Это Лиза. отец Леонтий в ней еще служил, дореволюционная, из парчи серебряной нити 94-й пробы серебро. Фабрика Заглодных в Париже была, производила эту парчу. Это 1878 год. Но она у нас как такой вот артефакт наш, прям хранится. Любим. И я вам просто еще показать хотел икону. Она очень ценная, особенно в наше время. Взыскание погибших. Она интересна тем, что в советское время ее нашли в храме Ильи Пророка в Ильинском. И такой был Николай Емельянович, начал восстанавливать. Он нашел у людей, выкупил, привез сюда, потому что сзади была надпись. Мы ее даже в Киоте оставили стеклышко с обратной стороны, чтобы все могли прочитать. Сия икона заказана усердием жен и матерей о спасении воинов, подвязающихся на поле брани в 1916 году. Написано в Казанской Амвросиевой пустыне. То есть в Шамрине написано в нашем прыске тщанием, но усердием. Ну, жен, матерей, у кого солдатики были на фронте. Ну, вот эту икону молимся вот о тех, кто и на СВО пошел. И когда была афганская и чеченская кампания, батюшка перед ней молился. Шамардинское письмо очень тоже такое тонкое.
В храме Преображения Господня настолько много различных тем и историй, что сюда нужно приезжать не только на службу, экскурсию, но и в паломничество на целый день. И главным местом, которое стало для меня вершиной понимания, какой вклад внес в сохранение этого храма и создание здесь особой молитвенной жизни протоиерей Леонтий Никифоров, это была его небольшая деревянная келийка, построенная рядом с храмом, где он принимал всех, кто приезжал. Совершенно непонятно, как она вместила в себя столько фотографий людей, причастных и к жизни отца Леонтия, и к закрытой тогда, в первые 25 лет его служения здесь, в Оптиной пустыне. Но то, что оптинские отцы, если архимандрит Илий Настрин, и радиакон Илеодор Горельянц, и лаврское братье архимандрита Наума Кирилл часто навещали отца Леонтия, говорит о многом. Хотела спрашивать отца Тихона о самом сокровенном, что он помнит. Как молился батюшка, как разговаривал, чему учил. И отец Тихон щедро делился воспоминаниями, переживаниями, памятью о своем деде, что казалось, что батюшка Леонтий был рядом.
Ну вот это был ваш дедушка, он учил вас, например, молиться.
Ну, он нас больше учил не сколько молиться, сколько прощения друг у дружки попросить. А молитву он вел творить молитву. Он меня больше заставлял читать в детстве. Почитай Библию, почитай вот это. Потом мы становились все друг у дружки по старшинству, младшего, старшего, по старшинству. Все друг у дружки просили прощения каждый вечер. Он первый мог подать пример, сам мог на коленке встать, прости меня сказать. И ты уже раз, то есть уже, что уже все, день прошел, надо все закончить. Даже если какие-то распри, все, надо останавливаться. Вот он больше вот такой пример давал. Ну, учили нас матушка Тамара, он там читать псалтырь, читать штаб-псалме, апостол читать, в алтаре прислуживать. Брал в детстве на отпевание. Это вот наблюдай, смотри, какой дух, что люди вокруг, как себя ведут. Видишь, святой уголочек, люди молятся за бабушку, все радостно, в душе светло ее, значит. Он мне так и говорил, вот человек, живя на земле, может столкнуться с вечностью. Когда? Когда держит новорожденного ребенка на своих руках и улыбается, потому что душа его вся светится, он чистую душу держит. Кто бы ты ни был, ты всегда почувствуешь эту чистоту души и отреагируешь на нее. А второе, когда кто-то умер, ты ощущаешь, что ты временен, а дальше ты можешь даже, говорит, не каждый человек, но это возможно, ощутить состояние этого человека. Если умирал человек без покаяния, и страшно, это все, это рядом и уныние, и все-все. Если человек праведной жизни, то у тебя радость. Но это вот внутренне есть или нет, говорит, это вот он говорит, наблюдай внимательно, смотри. И как присутствовал на отпевании, таком интересном, бабульчик привезли, а родные говорят, нам очень надо, чтобы литургию за упокойность служили. Служилась литургия, потом он отпевал, они все причащались. Они были почему-то не в черных платочках, а в белых. Это значит, какая же бабушка, какая жизнь, как воспитала свою родню. Читали псалтырь ночью у гроба. Это и у меня уже есть батюшка, что такое, что как? Это же как на Пасху, что ли, он говорит, ну потому что говорит, праведника хоронят.
Мы рассматривали фотографии, многие из которых делал сам отец Леонтий. Еще в Ташкенте, когда был и по дьякону владыки Гурия Егорова, и владыки Ермогена Голубева. Или когда учился в Саратовской семинарии и застал там на кафедре митрополита Саратовского и Вольского Вениамина Феченкова. В келье батюшки есть замечательные снимки старцев Наума и Кирилла, как они приезжали в Оптину, когда она стояла еще без крестов, а могилки оптинских старцев заросли травой.
Вот и два столкновения с вечностью при жизни могут быть у человека, но Как человек их переживет? Как он поймет ли он, что ты к чему призван, что дальше будет, что за дверкой-то будет, за выходом? Потратил ли ты совесть впустую, не впустую? Говорит, и Господь тебя все ждет, все зовет, солнышко миленький, иди, иди сюда. Он так говорил. Ведь Боженька любит, любит, он тебя ждет в раю, ждет, говорит, миленький мой, говорит, создание мое, иди ко мне. А человек говорит, нет, мне некогда, отставь, мне сейчас играть надо, говорит, тут уже все, ага, говорит, все, говорит, играть, играть, играть. Но он еще так шутками мог говорить, так как-то по-простому, но нет, просто больше свои впечатления, эмоции вам рассказывают. Так-то, конечно, надо рассказики прямо записывать, зарисовки из его жизни. Милицию, втайне он всю милицию Козельск перекрестил, и административный аппарат в 70-е годы всех в храме перекрестил по вечерам. Кого-то даже повенчать сумел. Одного один был помощник уполномоченного, все жал-жал, а потом, говорит, ослеп там. И потом стоял у распятия, плакал. Очень о нем заботился, кстати, интересно, что этого человека там, ну, уже 90-е годы-то все, и безбожие закончилось, их, можно сказать, всех, а он оказался никому не нужен. Ни властям, ни пенсии, ничего такого, и он слепой еще живет. Ну и кто об этом безбожнике заботился? Видишь, отец Леонтий, он ему и морковку привозил, картошку, и в больничку отвезет, и все. А тот вот благодарность-то какая была благодарность? Человек по итогу причащался, исповедовался. Но это надо было не внешне с него спросить, что он не прав, а просто увидеть, что он образ и подобие Божие. И тот на это ответил взаимностью. Вот такие истории.
Отец Тихон вспоминал, что Преображенский храм на празднике в Нижних Прысках был переполнен со всех сел и деревень. Несмотря ни на какие запреты, богомольцы спешили на службы. И батюшка Леонтий за всю Оптинскую братию стоял на страже этого места, впитав в себя все заветы старцев, все оптинские традиции. Даже службы, которые служили в Оптины, он служил неукоснительно. Более полувека.
Храм всегда был полон людей. Я даже в 80-х в конце помню, и в начале 90-х. Пасха – это битком забит храм. Бабушки поют: «Христос воскреся из мертвых, смертью смерть поправы, сущим в гробе живот даровав». Они так пели. И причем они это хором делают вот с этими подвываниями. Гав-гав, у них все это прям. Но они как затянут, это такая сила. А потом служба заканчивается, выходишь из храма, а они приходили пешком из деревень. Причем из-под Перемышли. Были бабушки, кто из Калуги шел сюда, потому что они родом отсюда. Они приходили в Перемышли, у бабулек других ночевали, шли сюда дальше. Уже здесь кладбище, у них свои родные. И вот ночью после службы такие толпы белых платочков с свечечками в разные стороны расходятся с этим пением. Это на рассвете удивительная такая картина была.
То есть получается, да, что как бы этот храм был таким средоточием молитвы?
Конечно.
На многие-многие километры?
Конечно, конечно. Это так и было. И причем долгое время. Здесь были традиции приходские. Храм был кладбищенский, поэтому лития в конце службы или митрополия вставлялась всегда. Потом удивительная традиция, это уже от оптинских новомучеников, кто здесь служил. Погребение плащаницы служилось ночью. То есть две ночных службы подряд. Там утреннее погребение, часы литургии Василия Великого с пятницы на субботу. Батюшка Леонтий начинал в 2 ночи. Заканчивал к 7 утра. Потом весь день освещал ключи, и потом пасхальная служба. Мы вдвоем сейчас, молодые священники, не выдерживаем его расписание, которое выдерживал он.
Батюшка Леонтий говорил: «Деточки, Бог есть, любовь, живите с Богом, прославляйте Бога добрыми делами». Так неисповедимым образом поставил Господь на вершине этой горы, во главе Преображенского храма, человека, который смог не только сохранить, но и приумножить, украсить своим необыкновенным даром милости, любви ко всем, и людям, и птичкам, и животным, благодать молитвы, силу любви в этом замечательном месте. Если вы едете в Оптину пустынь, пусть окружная дорога вокруг Козельска не уведет вас в сторону от села Нижние Прыски. Езжайте через Большак, как ехали до нас тысячи и тысячи людей, останавливаясь в этом храме. Остановитесь и вы, чтобы поклониться могилке батюшки Леонтия, который приютил здесь эти белые платочки, согрел их своим теплом, чтобы они донесли до нас пасхальный огонек веры, любви и молитвы, и передали его следующему поколению в радости и чистоте, прославляя Господа своим открытым и простым сердцем. Вечная им память! Христос воскресе!
Места и люди.